Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Как победить глупость и нужно ли учиться отстаивать свое мнение? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Ну что ж, друзья, давайте с вами попробуем поговорить о том, нужно ли учиться отставить свое мнение и как это сделать, особенно если вот вы видите бесцельность вообще вот диалога, такое же бывает. А знаешь, чего я хотел вот с тобой начать вот разговор-то?
Нет, ты еще не знаю.
Не знаешь, сейчас узнаешь. По большому счету Христос, скажем, запретил верующим называть другого человека дурак. Он говорит, если кто-то говорит рака, там пустое место, то вот подлежит синедриону. Вот как ты относишься к этому запрету Христа вообще? О чем он говорит?
На твой взгляд. Смотрю, что сегодня мы очень редко воспринимаем, как это сказать, слова Христа в том историческом контексте. Мы его сразу переносим на нашу жизнь, на сегодняшний день, и уже пытаемся экзегетику наложить сегодняшнего дня. То есть вот нельзя человека так называть, нельзя человека так называть. Там, ты понимаешь, Христос, в принципе-то, обращал больше внимания на внутренние мотивы, на сердце человека. И смотри, в какой среде он это произносит. У нас с тобой есть фарисеи, саддукеи, книжники, ученые люди, которые, безусловно, как это называется, гордятся своим знанием Писания, гордятся своим превосходством над остальными. И остальные простые люди, не ученые, они для них, ну, действительно пустое место. Пустое место и глупцы, по большому счету, потому что самым большим, благим делом было, хорошим, добрым делом, самым большим было изучение Торы. Торы, Талмуда, вот посвящение вот это размышлениям, изучение много времени. Простые люди не могли себе это позволить, они были не ученые, и вот это ощущение превосходства над простыми крестьянами, рыбаками, там, и тем более там уж мытарями и грешницами, там вот прям сквозило во всем. И Христос, мне кажется, когда произносил эти слова, он больше не о словах произнесенных думал, а о том, какое ощущение, почему ты можешь это произнести, почему тебе кажется, что этот человек пустой. Там, да? То есть у тебя есть ощущение превосходства, у тебя есть ощущение, что ты знаешь. Я бы сказал, что Павел это отобразил вот в одном коротком выражении: «Знания надмевают, любовь назидает». То есть знания фарисеев и книжников они надмевали, и поэтому люди для них были пустым местом. И когда вот он говорит, то все посвящено, даже изучение Писания посвящено спасению. То есть ты изучаешь Писание, это доброе дело, которое позволит тебе спастись. А он говорит, слушайте, вы вот изучая Писание, приходите к выводу, что другие люди пустое место, вам гореть в аду. Вот. И в этом смысле он как бы сообщает нечто людям религиозным, что они не учли, когда вот думали о себе хорошо. То есть вы внешне действительно что-то делаете, но вы не видите, как внутренне вы меняетесь, как это меняет вас. Вот, наверное, мне так кажется. И сегодня, если бы мы говорили о запретах, то я бы сказал, что неприлично человека называть дураком, да, ну это нормально, с точки зрения этики, даже общечеловеческой, там нехорошо. И вот это ощущение, что человек глупый, ощущение своего превосходства над ним, оно присутствует. Другое дело, совсем другое дело, когда глупость проявляется настолько часто, что невозможно это не отметить. Да? И Соломон, например, не стеснялся называть глупцов глупцами. Да? И поэтому сегодня мы как бы можем отмечать человека вот его глупое поведение. Но и, знаете, чтобы обезопасить себя, вот, ну, чтобы не называть человека дураком или глупцом, ну, на всякий случай надо же обезопасить себя, вы можете сказать, что этот поступок был глупым. Не сам человек глупый, а этот поступок был глупым. Или так поступают, ну, там, глупцы. Там. Но вот, и вы можете себя обезопасить и обозначить, что вот это высказывание было таким, вот этот поступок был таким. И как бы вы концентрируетесь на том, что сделал человек, а не на его личности. Вот. И как бы себя можно обезопасить. Но не отмечать глупость, ну, как бы, это тоже невозможно. Если человек поступает глупо, нужно это учитывать. Я ничего не могу с этим поделать.
Знаешь, я все время вспоминаю замечательный фильм, если ты помнишь, многосерийный. Тогда еще сериал это не называли. Сейчас бы его назвали мини-сериал, да? «Россия молодая» по замечательной книге Юрия Германа, старшего, совсем старшего Юрия Германа. И там, если ты помнишь, был такой персонаж, архиепископ Афанасий, которого играл гениальный русский актер Иван Лапиков. К сожалению, сегодня, вот, наверное, даже если говорить про наш возраст, уже смутно вспоминает, а ведь это абсолютно гениальный русский актер. Да, вот, к сожалению, сейчас опять же забытый. И он создал такой очень цельный образ. И когда вспоминаешь, ну вот вспоминает Лапиков, обычно вспоминает «Вечный зов», да, его вот персонажей, таких русских, почвенных, таких, знаешь, вот настоящих мужиков он всегда играл. А Лапиков очень разные играл роли и в театре в том числе, и в кино. И вот этот архиепископ Афанасий, который... Это абсолютно реальная личность. Нужно сказать, что Петр I при его сложном взаимоотношении с Русской Православной Церковью, при его там бунтарстве некотором, при его полном, да, и боязни, и нелюбви к старообрядчеству. Афанасий, который, кстати сказать, был противником, да, раскола, и он очень много занимался критикой старообрядчества. Выдающейся личностью, конечно же, был. Если просто почитать, он был богослов, полемист, то есть, ну, просто очень интересная личность. Так вот, там Лапиков создал такую очень мощную фигуру уже. Он умер в 1702 году, он показывает уже такого находящегося, как тогда, знаешь, это в Древней Руси назывались, на санях это называлось, да, вот, как бы если я не ошибаюсь, из получения Владимира Мономаха, да, находясь на санях, то есть при смерти, вот, и он, значит, его спрашивает, он говорит, там, говорит, а правда, что вы диаку Федору, говорит, ну, на соборе-то как бы за бороду таскали. Он говорит, это же, ну, нельзя же драться. Он говорит, а дураков и в церкви учить надо, да? Вот это, понятно, что там, понятно, образ созданный такого немножко такого, с одной стороны, мудрого, с другой стороны, очень цельного, очень жесткого служителя церкви. Но вот как ты считаешь... А в церкви-то нужно учить драков или нет?
Ты знаешь, это очень сложный вопрос, потому что ну, человеку, которого таскают за бороду, это точно не понравится. И если вы собрались проучить глупца, ну, каким-то таким образом, будьте готовы извиниться. Потому что проучивая, ну, то есть, беря на себя роль, отчасти роль судьи и исполнителя приговора, вы как бы будьте готовы, что вас спросят, а кто вам дал право? То есть, да, то есть я знаю, что служители иногда пользуются своими привилегиями, мандатом неприкосновенности и правоты, вот, но это не самый лучший способ. Знаешь, Игорь, я бы тебе так сказал, что глупость – это довольно-таки нейтральная. Особенно вот та глупость, которую мы воспринимаем. Не та глупость, о которой писал Соломон, там, да, как глупость, разрушающая жизнь твою, там, да, глупость, которая ну, сказывается на всем. Там, на, вот. А глупость, ну, которая вот у нас глупостью считается некий интеллектуальный недостаток. Там, да, вот такая глупость. Да, и в этом смысле человек, ну, может быть, немножко не просчитывает. Тут очень важно понимать, что есть люди не достаточно умные, но хорошие люди. И их глупость иногда веселая, радостная, она нисколько не портит, мы знаем таких людей, она нисколько не портит ситуацию. Другое дело, если человек коварный или подлец, и к тому же еще и глупый, вот это, вот с этим что делать-то, да, и как с этим быть? Я не знаю, на самом деле, потому что, когда сталкиваешься, время от времени приходится сталкиваться с людьми, у которых есть там камень за пазухой, и при этом они, ну, боюсь сказать что-то такое. Ну вот, что-то сродни тому, о чем мы говорим, да. Вот, что с этим делать, не знаю, потому что учить себя они не дают, советы не воспринимают, и умудряются еще надмеваться. Да, и я вот с завистью смотрю на вот эту притчу Соломона, который как-то обозначил и сказал: ты не отвечай глупому по глупости его, чтобы он над тобой не стал надмеваться,
глумиться, надмеваться.
Ответь ему по глупости его, чтобы он знал свое место. То есть, и я спрашиваю, а как это? Где столько мудрости набраться, чтобы ответить ему так, чтобы не ввязаться в эту глупость, в которую он меня втягивает, и, с другой стороны, показать ему его же глупость. То есть развернуть ему, вот развернуть его взгляд и да посмотри ты, что ты делаешь там, да? Чтобы даже он понял, насколько глупы его вопросы, или глупы его комментарии, или глупа его позиция. Ведь очень часто, ну, это же самая распространенная фраза, что самые большие глупости, там, да, она вложена у нас в уста, как его, героя Янковского.
Да, с умным видом, да. Говорим мы с умным видом.
Да. То есть позиция умного человека или позиция пафосная, она часто выглядит глупо, да, и хочется показать ее. И здесь, конечно, иногда вот просто не хватает мудрости, не хватает знания, не хватает умения или опыта, чтобы человеку ответить так, чтобы он понял, что, ну, в общем, что-то, что он сказал глупость или сделал глупость и остановился. Очень часто бывает, что начинаются какие-то глупые споры, ты уже думаешь сам, зачем ты полез сюда, вот не легче ли промолчать. Один из последних, ну, таких споров горячих, когда вставки такие были достаточно глупые от человека, я промолчал, посмеялся немножко, и, знаешь, это было большим облегчением, что я не ввязался в эту полемику, просто промолчал. Прошел мимо там, да, и даже сейчас вот перечитываю не потому, чтобы отметить его, а потому что сказать себе, да класс, потому что я не ввязался в эту полемику. Вот. Не ввязываться гораздо легче, чем найти вот эти ответы замечательные, которые могли бы человеку показать его несостоятельность, там, да, ну, может быть, интеллектуальную, или незнание жизни, или там какая-то глупость профессиональная. То есть это бывает. И вот я, видишь, я все равно еще говорю, что когда человек недостаточно силен интеллектуально, но он хороший, добрый человек, это вызывает уважение и восхищение, и радость какую-то он может привнести своими какими-то ну, там, шутками или, может быть, неумелыми шутками. А вот когда человек нравственно не очень хороший и к тому же глупый, вот здесь большие проблемы возникают. И мне кажется, что глупость не так страшна, когда этот человек просто добрый там. Но когда это человек недобрый, когда человек что-то держит про себя, фигу какую-то в кармане, здесь беда, здесь даже не знаешь, что сделать. Просто лучший способ на сегодняшний день для меня – это промолчать, пройти мимо, остаться в стороне от этого спора, который мне навязывают.
Ну, вообще для меня большой вопрос. На самом деле для меня, я предпочитаю, вообще конфликты очень не люблю, да, и в конфликтах вот мне сложно найти адекватную позицию, но для меня часто важно, скажем, оставить свою точку зрения, не то чтобы прям вот свою точку зрения, а просто наметить свою точку зрения, да. Я понимаю, что если человек не хочет, и он не услышит этого. И у меня там вчера, нам на пустом месте была полемика про, ну, скажем, про то, что я думал, ну, не вызовет каких-то бурных дискуссий, да. Говорили про школьную программу по литературе, таких каких-то вот, ну, чтобы прям битв не должно было быть. И я понял, что если я сейчас промолчу, то, ну, это будет значить, что я соглашусь с человеком, что поддержу человека, да, а я не согласен с этим, да. Я не думаю, что это правильно. И тут, мне кажется, нужно, для меня лично, нужно найти вот эту какую-то золотую середину, где я спокойно объясню свою позицию, чтобы человек ее, ну, слышал, просто знал, что у меня есть своя позиция, есть свои какие-то взгляды и границы этого. То есть о чем я не готов спорить. Вот о чем я готов говорить, да, в чем я являюсь специалистом, и о чем я не готов говорить. Мы же, ну, ты прекрасно понимаешь, что у нас в эпоху диванного христианства и диванного и экспертного сообщества, в общем, люди считают себя специалистами во всех областях знаний. Я лично таким себя не считаю. Есть четкие области знаний, в которых я являюсь специалистом, об этом я готов говорить. И готов говорить со специалистом. И готов признавать свою ошибку, если, ну, специалист мне там скажет, что здесь ты не прав. Вот так, так и так. Да? Вот. И поэтому сам ты видишь разницу между спором и дискуссией? Или для тебя это все-таки синонимы?
Ну, любой спор может стать эмоциональным и перейти на личности, как и любая дискуссия, как ты ее ни назови. По большому счету, разницы большой нет. В общем, все может перейти на личности, и эмоции будут зашкаливать, а начинаться все будет действительно как дискуссия. Может и спор остаться в рамках дозволенного, и просто люди в конце посмеются и разойдутся, и все будет нормально, а каждый останется со своим мнением. Тут как ни назови, разницы большой нет. Хотя предполагается, что спор – это что-то такое эмоциональное, без границ и с оскорблениями, а дискуссия – это типа полемика двух специалистов в определенной области, не выходящая за рамки нравственных принципов, где они с уважением относятся друг к другу. Ну, если дискуссия вот это последняя, то я, конечно, за дискуссию, а не за споры. Но вот в чем проблема, что у глупца не будет никакой пощады к тебе, он будет тебя провоцировать. И твоя, тут наш дискус профессиональный очень может у глупца быстро перерасти в эмоциональный спор, и он тебя втянет мгновенно. Вот. И здесь, мне кажется, можно поставить вот какой вопрос. Когда действительно важно. Я не знаю, был ли он у тебя в запасе или нет, но я просто, может быть, тороплю события. Когда действительно стоит отстаивать мнение, а когда действительно можно пройти и махнуть рукой. И вот это очень важно, потому что если есть у меня, помимо того, что я человек, и когда это лично меня касается, это один момент. Но когда это касается собрания, и когда я вижу, что отношение, которое практикуют люди по отношению ко мне, будет практиковаться в отношении людей, для которых я являюсь пастором, здесь вопрос отстаивания мнения, вопрос правильного подхода, он просто необходим. Ну, представь себе, что ты мягкий человек, добрый пастор, у тебя есть там определенное количество людей, которые приходят регулярно к тебе, и вдруг появляется человек, который начинает провоцировать тебя. Ты спокойно держишься ровно до тех пор, пока этот человек не начинает провоцировать другого. То есть и здесь мы уже должны понимать, что он начинает разрушать атмосферу, ту, которая существует. Он уже является вот тем триггером, который формирует вот эти вот споры. Вот здесь, конечно, нужно объяснять, говорить, разговаривать, отстаивать свое мнение. Желательно вообще идеальный вариант, это желательно с этим человеком говорить отдельно о нем самом. Потому что, как правило, люди, которые провоцируют такой дискус и такие споры горячие, эмоциональные, у них есть что-то неразрешенное внутреннее, что заставляет их так вести себя, что заставляет их обращать на себя внимание. Он может даже не понимать этого, что он кричит: «Помогите мне!» На самом деле что-то внутри заставляет его так вести себя, защищаться или контролировать ситуацию, или пытаться все время давать экспертные советы. Не суть важно. Важно, что что-то заставляет его. И вот с этим пастору надо разбираться, потому что он несет угрозу вот такому нормальному общению. То есть это когда касается меня, я могу пройти мимо. Но если это несет угрозу собранию, то здесь мне уже как пастору, вот я тебе поверь, как бы мне не хотелось пройти мимо, мне приходится останавливаться и говорить. Иногда это вызывает очень серьезные волнения и переживания в церкви, потому что это может касаться других людей, заметных, публичных в церкви. Но приходится говорить об этом, потому что определенные модели поведения, определенные модели общения с людьми, они бывают разрушительны. То есть, и в этом смысле, когда ты видишь, что глупость или, скажем так, недостаточные знания или недостаточная компетентность начинает входить в собрание и берет верховенство, вот здесь нужно включаться и действительно дискутировать, и даже можно дискутировать публично на членских собраниях, чтобы люди видели и могли выбрать для себя, что же такое, что же мы строим, какие отношения мы хотим построить в церкви, чтобы было видно, потому что иногда дискуссия за кулисами между служителями, там, она остается в тайне, люди не понимают, что происходит. Мне кажется, что церковь – это тот самый механизм, который способен отделить плевела от зерен, и люди могут увидеть, посмотреть и сравнить, какую же все-таки модель общения выбрать. И глупость, конечно, вылезает и становится очевидной, и люди могут это все оценить, взвесить и выбрать. Я думаю, что когда это касается собрания, то выбора не остается, приходится вмешиваться. Хотя я, ой, как не люблю вот эти вот тяжеловесные споры, где нужно быть все время в определенном напряжении, контролируя свои эмоции, контролируя себя, не отвечать на провокации. Для меня это сложно. То есть, есть люди, которые, может быть, это делают гораздо легче. Но для меня разговор один на один куда проще, чем когда мы дискутируем с кем-то в публичном пространстве, и меня еще и провоцируют. А глупость, несомненно, провоцирует. И я, может быть, сейчас опять скажу то, что, ну, то, что заставит людей собирать дрова для меня, чтобы сжечь. Но о глупости... Лучше всего о современной глупости сказал Жванецкий. Рядом с глупым мне неудобно, дискомфортно, я чувствую себя виноватым, мне все время, он все время пытается надавить на мои слабости. С умным мне легко, с умным я расслабляюсь, с глупым я все время в напряжении. Вот. И если мы об этой глупости говорим, то вот такой вот глупости, которая держит церковь или людей в церкви в напряжении, мне кажется, вот, нужно избавляться, и нужно об этом говорить, и нужно что-то делать. И с такими людьми, в общем-то, консультируя их. А если они не хотят консультироваться, то, в общем-то, здесь уже мы становимся на защиту собрания.
Знаешь, я вспомнил замечательную такую историю ироничную, да, когда опоздавший участник богословской дискуссии врывается в помещение, там, значит, застает, что все уже там что-то раскладывают, что-то делают. Он говорит: так, братья, мы, напомните мне, мы начинаем с тезисов или сразу переходим к оскорблениям?
В общем, дискус или спор, как ты ни назови, и то, и другое может стать эмоциональным, но если мы говорим о дискуссии как о чем-то таком отвлеченном, дискуссия, которая не затрагивает личности, и никто не пострадает, какой бы результат, куда бы ни пришли дискуссирующие, то тогда это очень замечательно. Но вот в чем проблема там, да? То есть получается, что у нас есть понимания разные, но в церкви Павел считал, что должны быть разногласия. Должны быть разногласия, они не могут не быть, чтобы появились искусные. Те, кто прав, истинные, по большому счету, это слово переводится как истинные. Истинные идеи, истинные мысли. И без дискуссии, без задавания неудобных вопросов такого не может быть. То есть люди же видят, люди замечают, что как определенные модели поведения практикуются в церкви, и они могут сравнить с тем, что происходит в миру. Там, да, даже. И иногда, я сейчас скажу опять вещь крамольную, иногда неверующие выигрышнее смотрятся, чем верующие. Потому что определенные модели поведения довольно-таки являются частью субкультуры верующих. Ну, я говорю о евангельских верующих. Там, да. Ну, наверное, есть такая часть субкультуры православной, католической. Да, ну, я не так хорошо с ней знаком, а с нашей знаком. И некоторые модели поведения являются проигрышным в отношении тех вещей, которые есть у неверующих.
Слушай, ну здесь, вот, мне кажется, безусловно. Знаешь, если, мне кажется, здесь есть некая идеализация, да, потому что... Церковь? Нет, наоборот. вне церковного сообщества, потому что почему это происходит в церкви? Потому что это свое и родное, и как-то ты ну, все это за душу берешь, потому что я ну, видел Рубилова не хуже, я тебя уверяю, в сообществе
не церковном. Ну, ты знаешь, я вспоминаю всегда вот пророка Иону в таких ситуациях. Он не хотел идти каять город, который, ну, был далеко не подарочный, да, очень плохой, очень языческий, в хорошем смысле, ну, в прямом смысле этого слова. То есть язычество во взятках, в отношении друг к другу, в социальной разности там, да, и все такое.
Я тебе хочу сказать, Ион и сам был не подарок. Честно говоря.
Да, да, но ты заметь, что ему попадаются люди на море, в основном хорошие.
Что?
И он вот, по сравнению с ними выглядит нелепо. То есть он, в принципе, он поклоняется Богу, он пророк Божий, и все замечательно, но
то, они же делают все, они же делают все, чтобы, так сказать, не только Сиона, и ничего не случилось. То есть они максимально готовы жертвовать собой, лишь бы вот, ну, пока до последнего не доходит. Вот.
Да, да. А ты понимаешь, что получается? Получается, что бывает в собрании ситуации, когда люди не жалеют друг друга, настолько отстаивают свои интересы. И шашкой с плеча, и достают какие-то факты, которые в миру даже постеснялись бы сообщать, ну, потому что это личные какие-то вещи, лишь бы доказать свою правоту. И здесь я говорю, что бывают некоторые вещи, которые происходят в церкви. И, по сути дела, Павел, на самом деле, то же самое отмечал в Коринфе. Вы, говорит, у вас здесь происходит такое, чего в миру даже стыдно говорить. Иногда у нас происходит такое. Это и не к тому, что церковь плохое сообщество. Нет, я просто хочу иногда время от времени, особенно в спорах и дискуссиях, и в столкновении там, с глупыми, там, да, или с глупостями, давай не с глупыми людьми, а с глупостями, чтобы мы понимали, что все-таки это люди, что это образ Божий, что мы не можем пользоваться инструментами глупости. Например, один из самых ярких инструментов, которым можно пользоваться в церкви или которым пользуются в церкви, является, знаешь, как это, вот, когда в споре двоих ты, чтобы доказать правоту, обнажаешь третьего или достаешь о нем информацию таким образом, что он становится, ну, он не хотел, чтобы ты говорил, а ты говоришь, но ты в пылу не заботишься о нем. Так вот, я хотел бы, чтобы мы не теряли вот этой заботы, потому что как только мы вскрываем тайну третьего в споре двоих, мы делаем глупость. Это и есть самая большая глупость – разрушать отношения. А мы их разрушаем невольно в попытке доказать. И мне кажется, что в борьбе с глупостью мы часто вовлекаем вот в эту борьбу, вот в эту полемику, мы часто становимся именно глупцами в силу того, что пользуемся инструментами глупости. Мы делаем что-то, что в обычной жизни не стали бы делать никогда. Вот. Глупость, она часто связана с тем, что мы вредим. Ну, это глупо, разрушать отношения с теми людьми, которые тебе дороги, но мы, бывает, делаем это. И вредим этим отношениям в споре или в борьбе с глупостью. То есть начинаем, как это сказать, начинаем быть то есть пользоваться этими инструментами глупыми. Вот. И ни пользы ни в споре не приносит, ни пользы в отношениях не приносит. Потом мы будем сожалеть об этом, но эта глупость уже сделана. Единственный способ – это покаяться, но станет ли тот человек дальше сообщать вам о себе что-то – это большой вопрос. Но вот такая вещь существует.
Слушай, что Библия говорит о том, что стоит ли учиться отстаивать свое мнение? Вот какие мы там можем увидеть примеры?
Слушай, ну, Христос, несмотря на заявление «не судите, да не судимы будете», отстаивал свое мнение, отстаивал правоту. То есть, да, то есть он мало того, что шел, как это сказать, наперекор традициям, он пытался еще объяснить, почему это так важно. Да, то есть пристали к апостолам за колоски, да, за то, что растирали руками. Вот, он пытается объяснить это с помощью исторических фактов. То есть он не то чтобы большой спорщик, Хотя можно так и сказать, потому что он действительно много разговаривал и много спорил, его был, ну, как его провоцировали на это. Но он отстаивал свою точку зрения. Отстаивал, и здесь мы весь Ветхий Завет отстаивание от своей точки зрения. Апостол Павел уперся с этим обрезанием. Ну что оно ему, да? Нет, вот он уперся, и он в каждом послании: не будет вам пользы от обрезания, не будет вам пользы от обрезания. Есть вещи, за которые стоит бороться. Вот. Не знаю, насколько можно назвать глупостью обрезания того времени, там, да? Но, в общем-то, сегодня это выглядит действительно нелепо, потому что Павел отстоял право не обрезываться и показал, что это, ну, не имеет к спасению вообще никакого отношения. Но Павлу приходилось тратить очень много времени и сил на это. Иногда мы тратим усилия не напрасно. Иногда напрасно.
Ну, слушай, общеизвестная латинская поговорка у нас, да, «Discussio mater veritas est», да, «В споре рождается истина», которая приписывается Сократу. Так вот, всегда ли в споре рождается истина? Согласен ты с Сократом?
Вот это самая большая, мне кажется, большая проблема на сегодняшний день. Сделать дискуссию или сделать такой спор, обмен мнениями, чтобы не затрагивать личности участников спора. Вот если мы научимся действовать так, что мы будем говорить о каких-то понятиях, о каких-то вещах, о каких-то правилах, традициях, обрядах, при этом не затрагивая личности участников спора, то вот в этом случае мы можем как минимум сохранить хорошие отношения, как максимум найти истину. Вот. Но это большая наука, и мне кажется, этому надо даже учиться. Ты не знаешь, есть ли в семинарии духовной такой предмет, как ведение спора или ведение дискуссии? Практикуются ли студенты вести дискуссию, острую дискуссию, полемику?
Нет. Ну, есть основа ораторства, понятно, что есть гемилетика, есть ораторское искусство. Часть у нас, по крайней мере, я не знаю, так как я не преподаю этот предмет, не могу сказать тебе. У нас на журфаке это преподавалось. В основе ораторского искусства есть основа публичного, да, практика публичного выступления, и там, собственно говоря, участие в дискуссии. Да? Вот. Если ты помнишь, что в средние века это общее место, то есть, ну, богословские дискуссии, теологические дискуссии – это общее место выяснения каких-то очень важных, прояснений очень важных идей своих позиций, да, церковь этим занималась, там, даже во времена Томмазо Кампанелло или Мартина Лютера, который, в общем, свои 95 тезисов как бы предъявляет как основание для богословской дискуссии, да.
Знаешь, я не помню, чтобы вот в том институте, в котором я учусь, до сих пор еще никак не возьму последние курсы, чтобы закончить, не помню такого предмета риторика. Я знаю, что риторику преподают в последних классах школы. Одно время даже преподавали, потому что у меня был учебник. После одной провальной проповеди я пошел и купил учебник риторика 9-10 класса. Но я не помню, чтобы это преподавалось. Потому что одно из самых больших умений, которые я приобрел своим, там, вот, как это сказать, опытом, причем плачевным опытом, это способность иногда использовать неудобный вопрос и делать этот неудобный вопрос, разворачивать таким образом, чтобы еще более украсить проповедь или сделать своим преимуществом. То есть, что я говорю, что часто сталкиваешься вот с каким моментом. Человек в запале что-то говорит, что-то рассказывает, и вдруг ему ставят неудобный вопрос, и ввиду своего социального статуса или мандата неприкосновенности пастора, он волевым решением говорит: все, потом, все вопросы после. И люди, или вот часто говорят: все вопросы после. Я люблю, когда вопросы не сыпятся, а когда какой-нибудь хороший вопрос звучит. Это останавливает меня, и это обогащает то, что я говорю. Так вот, если мы научимся обращать внимание на то, что нам говорят, и если мы научимся действительно понимать, что нам говорят, а еще лучше переспрашивать несколько раз. Я так правильно вас понял, что вы об этом говорите? Я правильно понимаю, что вы это имеете в виду? Когда мы выясняем, и когда мы видим масштаб вопроса, мы можем вообще сказать все, что угодно, типа того, что, знаешь, я готов, сейчас не готов, подготовлюсь. Или как здорово, что вы задали этот вопрос, потому что это высвечивает проблему еще вот с этой стороны. Я об этом даже не думал, давайте поговорим об этом. То есть... Вот если обращать внимание на вопросы, на неудобные вопросы, как, не как на угрозу, а как на то, что может принести пользу, и быть внутренне готовым к тому, что вас перебьют и вас там озадачат, то тогда полемика или, скажем так, дискуссия может сильно обогатиться за счет даже вопросов, которые перебивают вас и останавливают. Потому что когда эмоциональный серьезный накал, и когда я чувствую угрозу со стороны публики там, или со стороны оппонента, мне вопросы его... Ответ следующий, как часто бывает. Ну, я же тебя не перебивал, дай не договорить. Потому что я не могу их там, принять нормально. И совсем другое дело, когда затрагивают... Это если нормальные вопросы, которые по теме, которые раскрывают тему, обогащают ее. То есть мы должны быть готовы и уметь дискутировать, используя даже вопросы оппонентов, которые могут еще более раскрыть и может быть, даже развернуть нас в другую сторону. Вот. А вот вопросы, которые мы задаем часто, которые касаются личности нашего оппонента, или вопросы оппонента, которые затрагивают нашу личную безопасность или кажутся нам небезопасными, они действительно разрушают спор, и здесь до истины очень сложно добраться. Очень сложно. И вообще до истины добираться, будучи не готовым отказаться от своих воззрений в споре, вообще очень сложно. Я очень мало знаю о себе хорошего, но один момент могу рассказать. Что я считаю, что это была величайшая победа. Я был еще молод, я учился в университете, мы изучали психологию. Тогда это был Московский государственный открытый педагогический университет, факультет клинической психологии. И у нас была задача, очень хорошая, замечательная задача, где нужно было посчитать количество там баллов, там чего-то там такое. И если мы говорили правильно, то корабль остается на плаву, а если говорили неправильно, то мы все взрываемся. Ну, естественно, условно. Да? И два преподавателя вот, посмеивались над нами, когда мы считали. Я убедил всех, что ответ вот такой. Все согласились со мной. И только одна девочка сказала, я не очень понимаю, объясни мне. И чтобы объяснить, я взял... Нарезал там кусочки бумажки очень быстро, у нас еще оставалось время. И по ходу того, как я ей показывал, я понял, что я ошибся, а она права. И я мало того, что я понял, что я ошибся, я понял, что все поняли, потому что это было очень наглядно. И в этот момент очень важно было сказать что-то, чтобы не уронило мою честь и достоинство. Я повернулся ко всем и спросил, ну кто еще не понял, что я ошибся? Все засмеялись. Я как оратор или как инициатор вот этого всего получил дополнительные бонусы, и никто не подумал обо мне, что я дурак и глупый там, да? Хотя именно я ввел всю команду в ошибочном направлении. То есть я что хочу сказать? Способность увидеть неправоту свою или слабость своей позиции и признать ее – это не проигрыш, это выигрыш. Вот если у вас есть такая позиция, и если есть сила занять такую позицию, иметь возможность ее, там, да, то тогда мы можем дойти до вот того самого результата, который называется истина. Если же мы замкнуты только на том, что знаем, если мы замкнуты только на том, что на оппонент несет угрозу, если мы сами угрожаем личности оппонента, мы вряд ли достигнем. Здесь есть несколько вещей, которые касаются нас, нашего личностного роста и, ну, как это называется, нашего развития. Вот если мы готовы к развитию, то тогда мы можем найти. Если нет, если мы уже все знаем, если наша позиция беспрекословно правильная, можно даже не дискутировать.
Ты знаешь же про тест Кобаяши-Мару, да?
Ты знаешь, я слышал, но я ни разу не...
Это я сразу тебе скажу, это из фантастики. Это сериал «Стар Трек», и в процессе обучения всех, собственно, кого готовили капитанами кораблей звездных, да, их заставляют проходить тест Кобаяши-Мару. Никто, То есть это стояли прям легенды. Никто не проходил тест Кобаяши Мару. Да? И, значит, будущий капитан Кирк, там, значит, звездный, да, такой весь победитель всего, он решил, значит, с мухлёй, ну, значит, обмануть всех. И, в общем, взломали этот тест, и он, значит, победил всех. Его, ну, вывели и сказали, говорит, мы вынуждены вас отчислить, потому что вы, собственно говоря, обманули всех. Он говорит, почему? У меня вот, смотрите, все. Он говорит, да все элементарно. Он говорит, в тесте, тест Кобаяши Мару нужен для того, чтобы показать, что бывают безвыходные ситуации, и капитан должен быть к ним готов. И капитан должен принять на себя ответственность, как бы признать свое поражение. И думать не о себе, не о своей гордыне, а об экипаже, о людях. Да? Мне кажется, что теста Кобаяши Мару не хватает иногда христианам и служителям церквей, чтобы быть готовыми к этому.
Это прекрасная иллюстрация, Игорь. Это прекрасная иллюстрация, потому что мы очень часто не готовы признать, ну, служителям, как мы, я как служитель, я говорю за наш цех, мы не готовы признать свое бессилие. И вот эта неготовность признать свое бессилие заставляет нас обвинять людей в том, что они виноваты, в том, что с ними произошло, не оказывать им помощь, говорить, что им не хватает дисциплины, что им не хватает святости, что они большие грешники. Вместо того, чтобы сказать, что мир очень сложен, и мы, бывает, иногда не готовы, не способны помочь человеку, вот это, и вот вместе с этим сесть и переживать вместе с человеком, мы начинаем строить разные догадки и отгораживаемся от своего бессилия. А признание бессилия или вот признание своих ошибок, умение это сделать, готовность это делать, она, наверное, дает нам больше сил. И правильно, если мы не готовы признать свое бессилие и поражение, то мы будем подставлять людей вместо того, чтобы защищать их. Здесь я полностью согласен. Более того, чем угрожает работа пасторов или служителей? Ну, там, самая большая угроза, Игорь, тем, что мы забываем, что мы ученики. Мы продолжаем учиться. Просто мы учимся в следующем классе, и мы иногда получаем неудовлетворительные отметки. Мы не хотим этого признавать, но жизнь такова, что если смотреть на нее честными глазами, мы по-прежнему ученики, по-прежнему чему-то учимся. Может быть, мы знаем уроки, которые проходят наши подопечные, но мы не знаем те уроки, которые нам стоит пройти. И в этом смысле позиция ученика гораздо выгоднее, чем позиция учителя. Я не волшебник, я только учусь, и я часто себе напоминаю об этом. Не то чтобы это мне помогает, но...
Слушай, как ты думаешь, как быть со словами Христа? Ибо каким судом судите, таким и будете судимы, какой мерой мерите, такой вам будут мерить, и что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, бревна в твоем глазе не чувствуешь? Вот, во-первых, о чем здесь говорит Спаситель, да? Я знаю традиционное толкование, да, про то, что смотри на себя, не смотри на другого. Вот, но... Есть ли люди, которые действительно находят бревно в своем глазу?
Мне кажется, что я уже говорил об этом, но не могу пройти мимо, коль ты задаешь вопрос. Мне нравится вот что. Мне нравится, что учитель наш объясняет нам и говорит, если вы действительно хотите помочь разобраться с недостатками, которые вам мешают в другом человеке, поймите первую вещь. Первая вещь заключается в том, что вы видите эти недостатки исключительно потому, что имеете их в себе. То есть, если бы вы их не имели, вы бы эти недостатки не распознали бы. Это простой тест. Мы видим плохое, только то плохое в других, которое есть в нас. Почему дети смотрят на взрослых, и они кажутся им удивительными, большими и, главное, вот прям безукоризненными. Они хотят быть похожими на пап, на мам, хотя и у папы, и у мам куча недостатков, это с возрастом понятно. Но дети еще не приобрели эти недостатки, они их не видят. Они их не видят. По мере взросления мы приобретаем кучу вещей, и наша способность увидеть недостаток другого обусловлена нашими недостатками. То есть мы находим подобные недостатки. Как это? В миру это просто называется. Мы не любим подобных себе. Вот и все. И Христос – это первая вещь. Способность увидеть недостаток в другом обусловлена наличием этого недостатка в нас. А второй вопрос – займись Если ты увидел недостатка в нем, пойми, что он в тебе, займись им, и когда ты его сможешь вот освободиться от него, вот только тогда ты сможешь помочь человеку. И третий момент. С чем ты идешь к человеку? Мы говорим, мы хотим помочь, мы не осуждаем, мы хотим помочь. Возвращаясь к пункту 2. То есть ты хочешь помочь, не иди с осуждением, не выявляй в нем этого, а займись этим. Потому что если ты все равно пошел, то пункт 3 гласит следующим. Ты идешь не для того, чтобы помочь, а для того, чтобы осудить. И это, наверное, та цель, с которой Иисус говорит. Зачем вы ходите осуждать? Это не принесет пользы человеку. Сколько бы вы раз ни говорили, что вы идете, чтобы принести пользу, польза не... вы идете, чтобы осудить. И он говорит сразу, не судите и не будете судимы. Потому что как только вы осудили человека, вы осудили грех в нем, вы осудили грех сразу же в себе. Поэтому это он буквально говорит, обезопасьте себя, обезопасьте. А если действительно хотите помочь, то займитесь собой. И вторая вещь, ну, апостола Павла не всегда вот так явно можно заметить сходство с Христом, потому что, например, с судилищем там, или вот с тем, чтобы осуждать, не осуждать, есть некоторые разногласия там, или внешние разногласия, которые надо приводить в порядок. Например, Павел пишет по поводу Коринфской церкви, он говорит, внутренних мы судим, внешних судит Бог. Вот примерно так. Но здесь, опять же, ребята, когда Иисус говорит об осуждении, то он говорит о чем-то таком, что только видите вы. А там видят все. То есть это вот большая вещь. То есть мы говорим о поведении. Да? А он говорит о каких-то вещах, внутренних мотивах, там, да? В том, что вот ты что-то заметил, вот, что тебе видно. Вот займись этим. Но у Павла, вот здесь, когда говорит о разбирательстве, у Павла есть замечательная вещь. Он пишет Тимофею, он говорит, изучай, вникай в себя и в учение. Занимаясь этим, спасешь себя и других. То есть мы не можем помогать другим, если мы не занимаемся собой. А занимаемся собой ровно тем, что замечаем других. Раз мы замечаем, значит, это есть в нас. Все, то есть мы как бы вот от этого мы никуда не убежим. А вообще, конечно, Христос просто как бы пытался напомнить, что мы все... Но мы все грешники. И осуждая другого, мы автоматически выносим приговор себе. То есть здесь, конечно, ну, это знаешь как? Это как родитель смотрит на детей. Один говорит, тот виноват, другой тот. Говорит, оба они виноваты, они спорят, доказывают. Но ему-то видно, что оба виноваты. И, в общем, мы здесь должны признать, принять и вот это внимание взять, что... Способность видеть недостатки в других обусловлены наличием этих недостатков в нас.
Как тогда сохранить добрые христианские отношения с человеком, с которым вы не пришли к общему мнению, не согласились, как вы думаете?
С глупцом, да?
Не факт, может, ты глупец, в общем, в данном случае, в его глазах-то.
Знаешь, у меня замечательный друг, и все такое.
На одна минута.
Да. Как сохранить отношения? Ну, и старайтесь их сохранить хорошими, собственно, все. Сделайте все для этого.
Слушай, мне кажется, да, подытоживая наш разговор, мне кажется, что здесь один очень хороший рецепт. Он такой банальный, а я всегда считаю, говорю, что истина банальна. Если отнесись к людям так, как хочешь, чтобы к тебе относились. Если ты хочешь, чтобы тебя уважали, в тебе уважали личность, уважай личность в другом человеке. Если ты хочешь, чтобы к тебе относились с любовью, относись с любовью к другому человеку. Да, это помнишь старую притчу о том, что Бог там, вот, говорит, люди обвиняют. Он говорит, вы мне говорите, что очень много краж, убийств, лжи. Говорит, да! Он говорит, ну тогда не крадите, не лгите, не убивайте. Вот и все. Поэтому, мне кажется, это главная идея, да, того, что стоит в основе наших всех взаимоотношений, любовь и уважение к другому человеку. Поэтому, друзья, уважайте и понимайте, что из-за этого человека умер Христос, и это будет самым, мне кажется, важным фундаментом. Сегодня с нами был Петр Морозов, говорили мы про важную тему, что делать с глупостью, друзья. И присоединяйтесь, каждый четверг в передаче «Погружение» мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни. До свидания, и да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.